Если вы помните последние несколько проповедей, которые мы говорили или которых мы касались вот здесь в первом послании Петра, они касались темы правильного отношения к властям, которые есть в нашей стране и там, где мы работаем. Мы говорили о стихах с 13 по 18. Там написано: «Слуги, будьте покорны господам, не только добрым и кротким, но и суровым». Там написано: «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству». Так вот, если вы отметили, что в этих стихах апостол Петр нигде не говорит о несправедливости в обществе, он нигде не говорит о том, что люди, христиане, находящиеся под давлением, находящиеся под разного рода несправедливым отношением, они должны возглавить, воздвигнуть какую-то борьбу и свергнуть правительство, или же они должны противостать своим начальникам, которые несправедливы, которые злые, неправильно к ним относятся. А наоборот, наоборот, здесь сказано о том, как нам научиться жить, научиться функционировать внутри вот этих обстоятельств, в которых мы живем. Вот это реальность, которая есть. И на это есть причины. Причина заключается в том, что апостол Петр, продолжая то, что делал Иисус Христос, фокусирует наше внимание не на перестройке мирового порядка, а фокусирует наше внимание на перестройке нашей души, на перестройке того, чем наполнен ваш внутренний мир, для того, чтобы сделать нашу жизнь эффективной в той реальности, в которой он позволяет, Бог позволяет нам жить. Здесь мы подошли к очень важной теме, теме страдания, которая будет продолжаться в этом послании почти до самого его конца. Апостол Петр уделяет этому вопросу очень много места, очень много внимания для того, чтобы помочь людям, которые жили тогда в его время, и помочь многочисленным последователям Иисуса Христа, которые будут жить на протяжении всей истории христианства, помочь правильно относиться к страданиям. Сегодняшняя моя проповедь, она будет касаться как бы вводной части в эту всю большую тему. И как я уже говорил, что апостол Петр, он до того, как он начнет об этом говорить подробно, он представляет основной принцип, он помогает нам увидеть вопрос страданий сквозь правильную призму для того, чтобы мы могли иметь правильные отношения к этой очень важной части нашей с вами жизни. Прежде всего, до того, как мы прочитаем эти стихи, а мы будем сегодня говорить о 19 и 20 стихах 2 главы 1 послания Петра, я бы хотел отметить то, что страдание представляет собой неотъемлемую часть жизни вообще. Страдания начались, и они вошли в жизнь людей с момента грехопадения, то есть с того момента, когда человек согрешил поверх все человечество, всю вселенную под проклятие греха. И это стало вызывать страдания. Помните, когда Бог объяснял Адаму и Еве реальность той жизни, на которую они себя обрекли после грехопадения, он сказал следующие слова. Бытие 3 глава 16 стих, посмотрите. Написано: «Жене сказал: умножая, умножу скорбь твою». Это описание реальности жизни. Вот Бог говорит после грехопадения, вот какой будет жизнь, умножая, умножу эту скорбь. И дальше написано: в болезни будешь рождать детей, к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой. У нас нет времени подробно разбирать вторую часть этого стиха, но она тоже говорит о страдании, она говорит о напряжении, которое, о внутреннем напряжении, о внутреннем страдании, которое будет во взаимоотношениях людей. 17 стих. Адам уже сказал: «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, которым я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя». И дальше: «Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей». Друзья, это Божье определение, это Божья констатация факта. Конечно, все люди живут на земле, руководствуясь такой ложной идеей, таким миражом, что им каким-то образом и удастся избежать этой реальности. Философы об этом говорят, революционеры разного рода об этом говорят. И просто люди, которые ни о чем не задумываются, они просто ищут возможности. Алкоголик ищет возможности уйти от этой реальности, просто заглушив свою совесть, затуманив его действием дурмана, алкоголя. Но он, заглушая, все равно ощущает боль, как только этот дурман проходит. А иногда уже этого дурмана не хватает, потому что боль становится сильнее. Человек, который увлекается деньгами, он думает, вот получит деньги, и он уйдет от страданий, но он ввергает себя в новую, совершенно неизвестную зону страданий. Помните, в притчах написано, что богатый, он, вернее, бедный страдает от того, что у него нет денег, я перефразирую, а богатый страдает от того, что он боится, что его ограбят, а то как сохранить эти деньги. И так далее. То есть в каждой зоне человеческой жизни обязательно вы найдете страдания, и они являются нашей реальностью по причине того, что произошло в Едемском саду, по причине грехопадения. После того, как грех, вошедший в мир, нарушил гармонию жизни людей, страдания стали неизбежными. Одна из основных причин этого заключается в том, что человек поставил себя в положение Бога. Когда дьявол искушал человека, помните, он сказал ему, вы будете как боги. И один из элементов того, кем является Бог, заключается в том, что Бог делает то, что хочет. Так вот, человек приобрел эту претензию, что он теперь, с этого момента, он делает то, что хочет, а точнее, его желания должны удовлетворяться. И теперь благополучие или ощущение благополучие в жизни человека напрямую зависит от удовлетворенности всех его желаний. И так как эти желания не удовлетворяются, по этой причине человек страдает. Эти желания самые разные. Желание иметь пищу, нормальные желания. Это может доходить до желания владеть чем-то, что тебе не принадлежит, что является уголовно наказуемым желанием. Это может доходить до желаний аморальных разного рода, до желаний получить этот наркотический дурман и так далее. Все это желание и любое неудовлетворенное желание будет вызывать боль, страдания и скорбь человека. Разного рода, самого разного типа продолжительности и так далее, но у всех у них одна природа. Кроме того, удовлетворению наших желаний может препятствовать проклятие греха, которое лежит на всей природе. Мы уже читали, там написано «проклята земля за тебя», то есть тление, которым поражена вселенная. Тление приводит к болезням. Это тоже неудовлетворенное желание. То есть человек хочет жить без боли, а ему больно. И от этого он скорбит, от этого он страдает. Разного рода неудобства, которые создают болезни, разные природные катастрофы, которые случаются, это все идет от проклятия природы. Еще один фактор скорбей – это действие окружающих нас людей. Когда мы претендуем на значимость, и мы претендуем на то, чтобы люди вокруг нас вели себя определенным образом. И когда они поступают не так, как мы рассчитываем на то, не так, как мы считаем правильным, вот тогда у нас возникает страдание разного рода, разного уровня. Это может быть напряжение внутреннее, это может быть обида, это может быть раздражение, это может быть конфликт открытый, это может быть затянувшееся противостояние и так далее. То есть это все наши страдания. При этом наши неудовлетворенные желания могут иметь как физическую, так и нравственную природу. Это природа, как физическая, так и нравственная, как я уже сказал, что она вся сводится к этому же самому факту. То есть мы можем дать такое определение, что такое страдание. Сущность скорбей и страданий в неудовлетворенности наших желаний или претензий. То есть когда мы говорим о том, о чем мы будем говорить дальше на протяжении этих нескольких недель, мы должны ясно понимать, что после грехопадения человек попал в положение, в котором его желания правят, они требуют своего, но они очень часто не удовлетворены, и поэтому мы скорбим, поэтому мы терпим боль и мы переживаем разного рода страдания. Известный русский проповедник начала 20-го столетия Владимир Марцинковский дал очень точное определение страданиям. Он говорит так: «Страданием мы называем чувство неудовольствия, которое мы испытываем в том случае, когда действительность не отвечает нашим желаниям. Под действительностью мы разумеем внешние обстоятельства, как бедность, болезнь, голод, холод и наши нравственные действия, наши поступки, которые нередко противоречат нашим высшим желаниям». То есть иногда люди страдают даже от того, что они хотят поступить благородно, они смогли так сделать. Они хотят жить духовно, они смогли так сделать, и это вызывает страдание. Очень важное определение, на мой взгляд, очень точная цитата. Это цитата из его книги «Смысл страданий». Очень важная и интересная книга, которая, как я уже сказал, была написана примерно 100 лет тому назад. Как мы видим, страдания неизбежны, пока мы живем на земле. В жизни много радости. И это говорит о том, что Бог создал нашу землю, нашу жизнь прекрасной. Но в ней также очень много отравы, страданий, всякого разного рода боли, разного рода проблем. Вот почему Моисей писал, что страдания и трудности занимают лучшую часть человеческой жизни. 89-й Псалом, 10 стих: «Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и лучшая пора их труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим». Ему вторит Иов, который добавляет вот эти слова, на основе которых была написана песня, которую сейчас Оля пела. Иова 5:7: «Но человек рождается на страдание, чтобы как искры устремляться вверх». То есть люди понимали, что в жизни очень много страданий. Их не избежать. Это реальность, с которой мы сталкиваемся. И поэтому нам нужно как-то сформулировать наше отношение к ним. Есть еще одна причина для того, чтобы подробно говорить об этом вопросе. Она заключается в том, что страдания и трудности, несмотря на все их, так скажем, не совсем правильное происхождение, они от греха произошли, от грехопадения произошли, Бог использует страдания и трудности в качестве своего очень важного, дорогие мои, инструмента, под воздействием которого Он преображает наши с вами души. Поэтому апостол и берет так много времени, чтобы объяснить нам, объяснить смысл и объяснить правильное отношение к страданиям. Общеизвестно, что сильные люди – это те, кто прошел множество страданий. Это те, кто закален, это те, кто опытен, это те, кто испытали на себе очень разного рода давления и остались верными. И эти давления сделали их сильными, сделали их выносливыми, сделали их опытными людьми. Страдания и скорби в жизни христиан – они имеют еще один штрих или несколько такой специфический характер по причине того, что христиане всегда сталкиваются с той зоной страданий, с которой неизвестно для большинства людей, не знающих Бога. Дело в том, что мы будем постоянно испытывать внутренний конфликт с людьми, которые живут совершенно иной идеологией, поклоняются совершенно иному господину и строят свою жизнь совершенно на других принципах. Поэтому мы и говорим здесь о том, что нам нужно знать для того, чтобы сформировать правильное отношение к страданиям. Давайте прочитаем эти два стиха и посмотрим, о чем же говорит здесь апостол Петр. «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу». Заметьте, этот стих начинается с маленького слова «ибо». Очень важное слово, которое представляет нам объяснение того, что было только что сказано. А до этого, как мы уже отметили, апостол говорил о рабах, которые должны подчиняться своим господам, независимо от того, добрые они или нет, или суровые, или же несправедливые, или же неправильно относятся к ним. И вот это слово «ибо» объясняет, ибо это угодно Богу. Слово «угодно Богу» очень, еще одно очень интересное, очень важное слово или очень важная фраза. В действительности, эта фраза повторяется в этом стихе два раза, вернее, в этих двух стихах два раза. Вы можете отметить это для себя. Посмотрите, эти два стиха начинаются с этого слова «ибо то угодно Богу» и заканчиваются этим же словом. Вот эти повторения в греческом языке, они всегда используются для того, чтобы сконцентрировать внимание, для того, чтобы подчеркнуть особую важность, для того, чтобы привлечь наше внимание, и мы могли остановиться здесь, мы могли обратить внимание, что это действительно что-то чрезвычайно важное. Апостол подчеркивает слово «угодно». Очень интересное слово. Слово «угодно» – это русский перевод слова, греческого слова «харис». Это слово, как я уже вам говорил раньше, несколько раз, если вы обращали внимание, это слово имеет богатый спектр смысла, богатый спектр значений. И переводится так – благодать, благодарность, великодушие, привлекательность, благорасположение, забота или помощь, доброе расположение и так далее. Самый главный перевод этого слова – это благодать. Харис – это благодать. Чаще всего оно используется в Новом Завете именно так. Отсюда произошло слово «евхаристия». Помните, это описание вечери Господней, «евхаристия», то есть это благодарность, признание благодати. Многие английские переводы так прямо и переводят, ибо это благодать Божия, что вы страдаете несправедливо. То есть мы можем представить это в такой форме, если мы немножечко исправим и попробуем уточнить значение этого слова, этот стих будет выглядеть таким образом. «Ибо то благодать или Божье благорасположение и забота о нас, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это Божья благодать, или Божье благорасположение, или Божья забота». То есть, заметьте, апостол Петр здесь существенно изменяет привычное отношение к страданиям. Люди считали страдания всегда проклятием. Они считали страдания чем-то, от чего нужно избавляться и от чего нужно бежать, стараться избегать его. Здесь мы видим, апостол Петр обращается к слугам, которые находятся под давлением их господ, и говорит им, это Божья благодать, что вы страдаете. Это радикально иной взгляд на это очень серьезное явление. Как я уже говорил, что еще со времен греческих философов все люди движимы главной идеей. Эта идея заключается в следующем – минимизировать боль и достичь максимального удовольствия. Все люди живут или жили на протяжении всей истории, и когда-то греческие философы выразили это. Вот это главная мотивация, главное движение, которым движимы люди. Павел Билхаймер в своей известной книге «Не расточай свои печали» говорит о том, что этой проблемой страдают, или эта проблема касается и христиан также. Вот что он пишет. «Страдание создает наиболее серьезную проблему для верующих. Человеку вообще свойственно любой ценой спасаться, избегать страдания, а не считать его полезным. Но, согласно Слову Божьему, страдание – это не случайность, а дар, которым надо дорожить». Потому что, когда он правильно принимается человеком, он увеличивает в вечности его славу и честь. Как я уже сказал, достаточно радикальное заявление, и нам нужно постараться его понять. Давайте сфокусируем наше внимание в эти оставшиеся минуты, которые у нас есть, на двух основных элементах этого текста. Во-первых, апостол Петр говорит здесь об условиях, при которых страдание является Божьей благодатью. То есть не все страдания являются Божьей благодатью. И во-вторых, он говорит о славе, которую страдания приносят в жизнь верующих людей, если они правильно к ним относятся. Итак, давайте посмотрим на условия богоугодных страданиях. Многие трудные обстоятельства, в которых находятся люди, включая христиан, они не являются богоугодными. Дело в том, что мы часто сами помещаем себя в те обстоятельства, которые приносят нам боль. Например, плохо учился молодой человек в детстве, теперь он будет тяжело работать и мало получать. Он будет страдать, больше страдать, чем другие люди. Причина – его лень. Его просто лень, он плохо учился в детстве. Или другая причина – человек употреблял наркотики и подорвал свое здоровье, он будет страдать. Это не богоугодное страдание. Это страдание связано с его глупостью, с тем, что он делал себе, причиняя боль. И эта боль остается с ним, и она будет сопровождать его жизнь. То есть, когда апостол Петр говорит здесь, он ясно подчеркивает, что не все страдания богоугодны. Вот тех страданий нужно избегать. Нужно хорошо учиться. Конечно, сам процесс учения уже страдание для многих людей. Нужно хорошо учиться для того, чтобы потом меньше страдать. И так далее. Разные аспекты жизни, они связаны с этой очень важной истиной. Не все страдания являются богоугодными. Какие же являются таковы? Первое – это несправедливые страдания. Апостол Петр подчеркивает, что это должны быть незаслуженные страдания. Только тогда, когда мы страдаем незаслуженно, вот это угодно Богу. Это еще более радикально. Мы-то стонем, как бы избавиться от заслуженных страданий, а когда незаслуженно, то здесь все наши защитные средства поднимаются на самую мощную высоту. Как? Меня? За что? А здесь апостол говорит о том, что это благодать, оказывается. Ибо то угодно Богу, или то является Божьей благодатью. Если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Дальше объясняет, что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки. Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Писание говорит, Римлянам 2:9, скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое. То есть это естественно. Всякий человек делает злое, обязательно найдет, рано или поздно, скорбь и тесноту. В той или иной форме обязательно она его достигнет. Это всем понятно, что только незаслуженные страдания благородны. Когда мы читаем Ветхий Завет, книгу Бытия, смотрите, как складываются наши симпатии. Когда мы читаем о благородстве Иосифа, когда его несправедливо продали братья в рабство в Египет, и потом его несправедливо оклеветала жена Потифара, его бросили в тюрьму. И вот здесь виден сильный человек, который не хнычет, не ропщет, не бунтует, а мы видим, как Бог делает из него того, кто стал спасителем не только Египта, но самое главное, народа израильского. То есть мы видим вот этого человека и ясно понимаем, вот это благородное страдание. Вместе с ним, рядом, совсем несколько глав до того, мы читаем о другом человеке, о Лоте, который тоже страдает. Но у нас совсем другое ощущение вызывает эта история. Причина в том, что Лот сам выбирает этот путь. Лот не тверд, Лот не принципиален, Лот ищет удобной жизни и находит такой печальный конец. Нам, конечно, жаль его. Но это совершенно другая картина, совершенно другой образ. Вот почему Писание говорит о страданиях, которые несправедливы, только они благоугодные Богу. Несправедливые страдания дают христианам возможность в наибольшей степени быть похожими на Иисуса Христа. Пока вас гонят за ваши собственные проблемы, вы никогда не сможете выйти к этой зоне, чтобы уподобляться Христу. И только в тех случаях, когда на нас клевещут, нас преследуют, нас несправедливо обвиняют. Вот здесь у нас появляется возможность прореагировать так, как Христос. До того такой возможности нет. Вот здесь появляется первый шанс немножечко в реальности уподобиться Иисусу Христу. Христос говорит в Матфея, 5 глава, 44 стих, «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Вы будете, да будете сынами Отца вашего Небесного». Вот когда мы уподобляемся Богу, Иисусу Христу, когда мы пропитываемся Его природой, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают мытари? Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Вот где начинается настоящая жизнь. Только в том случае, когда несправедливо. Это первое. Богоугодные страдания обязательно должны быть незаслуженными. Второе. Богоугодные страдания обязательно должны быть страданиями ради Бога. Здесь написано так. «Ибо то угодно Богу, то является Божьей благодатью, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо». Слово «помышляя» «сунейдесис», оно переводится как «сознание» или «совесть». Это трудно переводимая фраза. «Помышляя о Боге» два вот этих слова или четыре их, если выстроить их все вместе, так как они стоят в оригинале «эй диасуны досис теу». Слово «теу», слово «Бог» стоит в родительном падеже, и немножечко трудно поставить совесть Бога. Не совсем это легко перевести в понятный русский или английский язык. Точнее всего, можно перевести это так, буквально. «Если по причине осознания Бога вы страдаете». Что это значит на практике? На практике это означает следующее. Когда мы делаем что-то, исходя из нашей верности Божьему закону, Божьей воле. Если мы, делая что-то, осознаем, что Бог есть, Он говорит о чем-то, и мы верны Ему, мы верны Его истине, и по причине осознания Его. Это примерно то, что сказано о Енохе. Ходил Енох перед Богом. Ходил в постоянном осознании Бога, Его присутствия, Его истины, Его воли, Его закона. Ибо то угодно Богу, если по причине осознания Бога кто переносит скорби, страдая несправедливо. Так можно перевести эти слова. Иосиф попал в темницу по причине того, что он был верен Богу в моральной чистоте и честности перед своим хозяином. Вот это ради Бога страдание. То есть он попадает в ситуацию, эта женщина предлагает ему связь, но он осознает, что есть Бог. Это осознание, что есть Бог, его моральный закон, оно удерживает его не идти на эту связь с этой женщиной, потому что он ради осознания Бога жертвует собой. И он попадает в тюрьму, он страдает от клеветы. Вот о каком страдании идет речь здесь. Вот такое страдание угодно Богу. Петр и Иоанн были брошены в темницу по причине своей верности Богу и проповеди о Евангелии Иисуса Христа. Это угодно Богу. Апостол Павел находился в труде, изнурении, часто в болезни, в голоде, жажде, часто в посте, на стуже и в наготе, 2 Коринфянам. По причине своей верности Богу он осознавал, что Бог есть, и ему нужно служить. Вот эти страдания угодны Богу. Христианин, который ради Бога честно выполняет свои обязанности на работе, несмотря на справедливость со стороны начальства, это угодное Богу страдание. Христианка, несущая на себе насмешки сверстников и преподавателей в колледже по причине ее верности Богу в моральной чистоте, это угодное Богу страдание. То есть речь идет о очень конкретной группе страданий, которые угодны Богу, которые нужны нам, которые являются Божьей благодатью. Если вас гонят в школе за то, что вы обманули кого-то, сказали кому-то и не сделали, это не богоугодное страдание. Это страдание, от которого нужно было убежать давно, не сделая этого. Или если вас не любит начальник по причине того, что вы лентяй, это не богоугодное страдание, это позорящее Бога страдание. То есть очень ясно сказано здесь о том, что страдания угодны Богу. Например, в церкви вам предлагают что-то сделать, или вы сами видите, что нужно что-то сделать, но у вас уже одно дело, другое дело, третье дело, и вы потом, не досыпая, берете и делаете это дело, вы страдаете. Ради Бога. Не ради того, чтобы вам еще записали одно дело в ваш реестр благих дел, а ради того, чтобы Господь прославился. Это угодное Богу страдание. И так далее. Вы можете посмотреть в своей жизни и проверить все неудобства, все трудности, всю боль, все скорби, которые вы переживаете. И вы можете сказать, что угодное Богу, что неугодное Богу. Даже печаль о своих грехах может быть печалью ради самого себя. Апостол Павел пишет 2 Коринфянам 7 глава, 10 стих, ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, печаль мирская производит смерть. Заметьте, печаль мирская сфокусирована на себе. Человеку жаль, что его репутация подорвана. Ему жаль, что он теперь в глазах других упал. Ему жаль о том, что он теперь не сможет делать что-то, что не открыто людям такого ранга или в таком положении. То есть это очень ясно сфокусировано на самом человеке, на его эго, на его «я». Печаль ради Бога сфокусирована на Боге. Я сожалею о том, что я нарушил Его волю, что я против Его святости что-то сделал. То есть заметьте, как разного типа печали. Вот почему Писание говорит о том, что все, что мы делаем, нам нужно учиться делать ради Бога или ради Иисуса Христа. Колоссянам 3:17. Все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Друзья, если вы действуете, поступая ради Бога, и за это сталкиваетесь с неудобством, с болью, со страданиями, с притеснениями, с гонениями разного рода, эти страдания угодны Богу. Эти страдания являются Божьей благодатью, крайне необходимой в нашей жизни. Филиппийцам 1 глава апостол Павел подчеркивает это еще в одном месте и говорит: «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне приду ли я и увижу вас, или не приду слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую, и не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение». И сие от Бога, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать. Это реальность жизни, реальность христианской жизни, которую мы должны признать и принять. Итак, для того, чтобы наши страдания были угодны Богу, они должны быть незаслуженные нами страдания, первое, и они должны быть вызваны действиями, сделанными ради Бога, а не ради себя. Это первая важная часть этого стиха. Есть вторая, не менее важная, и, может быть, более практично касающаяся нас, слава богоугодных страданий. Что же они дают? Почему же Бог допускает эти страдания? Посмотри, что здесь сказано. «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо». Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Обратите внимание на слово «похвала». Еще одно слово, которое нуждается в уточнении, слово «похвала» – «клеос» переводится как «слава», «честь», «известность», «добрая репутация». Ибо то угодно Богу, чтобы вы имели добрую репутацию, имели похвалу, имели славу правильную. Ибо какая же похвала, какая же слава, какая репутация будет у вас, если вы страдаете за свои собственные проступки? Эту славу и этот характер Бог формирует в нас на протяжении нашей жизни, друзья. Каждая боль, каждая трудность, каждая неудобная ситуация, друзья, спроектирована Богом для того, чтобы сделать нас более славным человеком. Он производит эту работу внимательно и настойчиво в нас. Билл Хаймер пишет об этом следующее. Бог сделает все возможное, чтобы сформировать человека и довести до зрелости в любви агапы. Он считает, что никакая цена за это не является слишком высокой, потому что знает, какая слава ожидает верующего в будущем. Какая цена? Это цена боли, это цена страданий, через которые Бог проводит нас. Он знает, что эту цену нужно заплатить. Почему? Потому что слава, которая ожидает, потому что вот эта свобода и сила любви агапы, это чрезвычайно важное богатство, которое иначе не достичь. Любовь агапы – это жертвенная любовь. Это любовь, ищущая благо другого, несмотря на страдания и боль. Любовь, зависящая только от широты сердца того, кого любит. Это любовь, которой Бог любит нас. И именно эту любовь Он формирует в нас. Для формирования такой любви нужны трудности и скорби. По-другому ее не сформируешь. Несколько практических ценностей или практических действий, которые Бог осуществляет посредством инструмента страдания. Этих инструментов я насчитал 7. Возможно, их больше, можно их сгруппировать по-разному. Но 7, и эти 7 делятся на 3 части. Первые 3, вторые 3, и потом одно последнее. Один последний инструмент или одно последнее действие этого инструмента. Я не стал их категоризировать еще и в 3 этих блока. Я просто скажу, что первые 3 говорят нам о том, что посредством страданий Бог помогает нам лично возрастать в Иисусе Христе. Как Он это делает? Во-первых, страдания позволяют умерщвлять наше «я». То есть, если мы правильно относимся к страданиям, то они будут инструментом, который борется с самым большим врагом нашей жизни, нашим «я», нашим эгоизмом. Вы понимаете, что каждое страдание – это потенциальная возможность сказать «нет» своим желаниям. Даже тем желаниям, которые вы считаете законными. Мы говорили об Иисусе Христе, когда дьявол предлагал ему желания, исполнение желаний разных. Иисус страдал, когда он отказывался превратить камень в хлеб. Он страдал, он переживал реальную боль. Но он делал это из поклонения Богу. Вот подобные ситуации, они позволяют реально умерщвлять свое «я», отказывать своему «я». Вот это реальная практика умерщвления своего «я». Друзья, по-другому вы не натренируетесь в этом. Только тогда вы можете научиться прощать, когда вас кто-то обидел. Вы никогда не сможете научиться прощать, если вас не обижают. Только тогда вы сможете научиться любить любовью агапы, когда вас не любят в ответ. Это единственный путь, который есть для того, чтобы мы могли возрастать в этом. Когда-то апостол Павел переживал серьезные скорби и трудности. Мы не знаем точно, какова была причина, была ли это болезнь, или же это, как многие считают, были люди, противящиеся служению апостола Павла. Но он когда-то писал следующее, что он переживал боль, от которой он сильно хотел избавиться. Слушайте, что он говорит. 2 Коринфянам 12:7. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Наше «я» постоянно нуждается в воздействии креста. Оно нуждается в распятии, друзья мои. И каждое страдание, каждая боль, каждая трудность – это инструмент, который позволяет распять наше «я». И мы или используем этот инструмент, или же будем воевать, пытаясь свергнуть этот крест с наших плеч. Мы все видели и продолжаем видеть примеры подобных ситуаций. Вы видели бизнесменов, которые потеряли все? Видели, как внезапно у них пальцы складываются назад? То есть после того, как человек Вот он до того был самоуверен, он был такой крутой, такой очень сильный, казалось бы. И потом раз он становится таким скромным, жалким даже становится. Что произошло? Страдание. Бог просто забрал все. Бог дает, Бог берет. Бог забрал. И это сразу же человека поставило в ситуацию, в которой он понимает, не такой он и сильный. А ведь он такой же слабый и был до того. Он-то остался тем же. Просто Бог проявляет через страдания сущность. Или видели вы президентов, которые молчат, в молчании склоняют головы, потому что они ничего не могут сделать против стихии. Они просто в смирении стоят. Сегодня даже президент Америки Библию читал, если вы слышали. Читал из Библии, из Псалтыря. Причина? Потому что то, что произошло, действительно не вернешь и ничего не сделаешь. Вот такие ситуации ставят сильных мира сего на колени. Итак, страдания помогают умерщвлять свое «я». Второе. Страдания освобождают от привязанности к земле. Вот заметьте, живет человек, у него кажется все хорошо, все прекрасно, а потом раз заболел. Я многих видел людей, которые говорили, моя болезнь радикально изменила траекторию моей жизни. Мой внутренний мир изменился. Человек живет так, как будто он будет жить вечно, а ведь не будет же. Ведь никто не будет жить вечно. И вдруг Бог допускает какие-то страдания разные. Это может быть болезнь, это может быть неудача в бизнесе, это может быть политические беспокойства какие-то. Но все они внезапно показывают людям, наш дом на небесах, не здесь на земле. Когда-то Иисус Христос говорил своим ученикам, что им придется переживать свои скорби в своей жизни. Иоанна 16 глава 20 стих. «Истинно, истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется, вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет». Почему в радость будет? Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль. Но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости ваши никто не отнимет у вас. Друзья, об этой радости мы вспоминаем тогда, когда скорбь наступает. О радости, которую никто не отнимет. Откровение 21 глава говорит об этом же. 3 стих. «И услышал я громкий голос с неба, говорящий, все скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И дальше, и отрет всякую слезу с очей, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопли, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». И сказал сидящий на престоле, «Се творю все новое», и говорит мне, «Напиши, ибо слова сии истинны и верны». Бог позаботился о том, чтобы эти слова были написаны, чтобы дети Божии знали, что есть радость на небесах. Эта радость реальна, эта радость будет окончательной, радость будет вечной. И Бог хочет, чтобы эта радость была для нас доминирующей в нашей жизни. Третье. Страдания открывают возможности для духовного роста. Мы уже говорили, они сокрушают наше «я». Второе, они переориентируют наш внутренний мир, отрывая его от земного и фокусируя на небесное. И третье, возможность для духовного роста. Вы знаете, что качество нашей жизни зависит от того, насколько мы духовно выросли. Вы будете испытывать качество вашей жизни настолько, насколько вы сильны, насколько вы свободны в Иисусе Христе, насколько вы имеете способность влиять на других, насколько характер и жизнь Иисуса Христа стала реальностью для вас. Вопрос только в том, как этот характер и жизнь Иисуса Христа обрести. Так вот, нужно очень ясно понимать, что одних знаний об Иисусе Христе недостаточно для этого. Знания нужны, но их недостаточно. И одного активизма недостаточно для этого. Для того, чтобы был рост, нужно следующее, друзья. В каждой ситуации нужно маленький шаг, который включает в себя два очень важных элемента, или две ступени. Первая ступень или первый элемент этого шага. Нам нужно точно знать, что правильно. В любой ситуации мы должны знать, что благородно, что чисто, что честно. Что от Бога в каждой ситуации. Поэтому нам нужно знать. Нам нужно много знать. Чтобы в каждой ситуации знать, как правильно поступить. Во-первых. И во-вторых, нам нужно поступить правильно. Нам нужно преодолеть сопротивление своего «я», своей плоти, своей похоти, своего страха, своей робости и так далее. Нам нужно преодолеть все это и поступить правильно. И вот здесь рост. И это трудно. Часто это нагрузка, чаще всего это нагрузка. И только тогда, когда вы сделали маленький шажок, вы ощущали эту свободу, когда вы смогли поступить правильно. Вы знали, как нужно здесь поступить, но стеснительность мешает, страх от людей мешает, дополнительные нагрузки, которые на вас упадут, мешают. Но вы сделали то, что правильно, и вы ощущаете эту свободу, вы чуть-чуть выросли. Только тогда люди растут. Наш рост возможен только под нагрузкой, точно так же, как и физические мышцы. По-другому не растут. Об Иисусе Христе написано, Евреям 5:5-8, «Хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушания». Христос всегда был совершен, но Он жил в плоти, и Ему нужно было реально покорять, подчинять эту плоть в послушании. Это очень хорошо видно, когда Он молится в Гефсиманском саду и говорит: «Отче, прошу Тебя, доминует чаша сия». Но потом говорит: впрочем, не моя воля, но твоя да будет. И он находился в таком борении, когда пот его был как капли крови. Это страдание. И о нем сказано: страданиями навык послушания. Друзья мои, ваш рост и мой рост будет зависеть от того, что будет происходить вот в наших Гефсиманиях. Что будет происходить в тех точках, когда мы склоняемся перед Богом, и когда мы боремся с Его волей, и будет ли победа Его воли над нашей волей. Вот только тогда будет духовный рост. Это всегда боль, это всегда страдание, это всегда глубокая скорбь. Это не прогулка под луной. Это серьезные, серьезные условия жизни. Вот почему Иаков говорит, 1 глава, 2 стих, «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание веры вашей производит терпение». Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всякой полноте, без всякого недостатка. Здесь ясно сказано о том, что наше отношение к трудностям должно быть следующим. Мы должны их воспринимать как очередную возможность вырасти, как очередную возможность тренироваться. Это все равно, что кто-то вам бесплатный билет в 24-hour fitness купил. И не просто купил, а поставил вас, привязал к какому-то снаряду и говорит: качай. Некоторые люди купили билет, но не ходят туда. То есть это возможность для того, чтобы вы могли конкретно упражняться. Бог ставит вас лицом к лицу. И вы можете убежать или попробовать убежать от этого снаряда. Или же взять его и тренировать свои мышцы. Апостол Павел говорит в Римлянам, 5 глава, 3 стих, «И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытности, от опытности надежда». Заметьте, не всякие страдания обеспечивают духовный рост. Он не обеспечивается автоматически. Пришли страдания, автоматически он сразу растет. Это правильная реакция в страданиях. Вот почему Петр пишет: «Но если, делая добро и страдая, терпите, то это угодно Богу. Если не ропщите, если не грешите в страдании, если продолжаете быть верным Богу, если не раздражаетесь, вот это угодно Богу, вот это даст вам духовный рост». Билл Хаммер говорит об этом: «Бог использует все обстоятельства человека, будь то радость или скорбь, удовольствие или страдание, успех или неуспех, для того, чтобы развить его духовно и подготовить его к высокой роли в будущем царстве». Это тренировка, это духовный рост. Об этом же пишет псалмопевец, 118 псалом, 71 стих: «Благо мне, что я пострадал, чтобы научиться уставам твоим». Итак, это первая часть. Что мы имеем в результате действия Божьего инструмента страданий? Он позволяет нам расти в образ Иисуса Христа. Есть вторая часть, есть еще блок один, который говорит о том, что страдание позволяет христианам быть по-настоящему влиятельными в мире. Первое из этого блока – это то, что страдания, правильные, богоугодные страдания, они демонстрируют истинную ценность добра. Мы можем говорить сколько угодно людям, что благородная жизнь – это ценно, что морально чистая жизнь – это ценно, что жизнь поклонения Богу – это ценно. Мы можем говорить сколько угодно, но только тогда, когда они видят, какую цену мы готовы заплатить за эту жизнь, только тогда они поймут, что это действительно ценно. Я еще раз повторю, только тогда, когда люди могут увидеть, какую цену мы, верующие, готовы заплатить за Божьи ценности, только тогда они поймут, что это действительно ценно. По-другому они не видят ценности. Вот почему Петр пишет, но если делая добро и страдая терпите, это угодно Богу. То есть, когда мы делаем что-то доброе, правильное, чистое, ценное, и мы настолько привержены этому добру, тогда люди видят, это действительно ценно. Люди вокруг нас имеют совершенно другую точку зрения. Они живут по своим правилам, и они, в общем, думают о нас, что мы тоже такие же, как они. Мы только декларируем, что это хорошо, что это правильно. Но как только реальная нагрузка, она прикладывается к нам, как только нам неудобно так делать, как только мы должны заплатить цену, потерять работу, например, или не получить повышение, или же еще какую-то цену, потерять свободу, вот только тогда люди понимают, это действительно ценно. История знает множество ситуаций, в которых люди, которые были верны Иисусу Христу, оказывали больше влияния, чем в те времена, когда была свобода. Вот откуда взялось выражение «кровь мучеников». Что дальше? «Семя церкви». Церковь сильнее распространяется во время гонений, чем во время свободы. Причина? Потому что есть возможность демонстрировать истинную ценность Евангелия. По-другому не получается. Друзья, у нас есть возможность демонстрировать истинную ценность добра очень часто. Не убегайте от тех трудностей, которые стоят перед вами. Исповедуйте Евангелие в жизни ради Евангелия. И вы будете демонстрировать ее ценность, его ценность. Второе. Они демонстрируют настоящее посвящение Богу. Это вторая сторона этой же монеты. Если мы говорили о ценности, мы демонстрируем ценность Бога и ценность Его закона, то здесь демонстрируется, что есть люди, которые действительно знают принципы. Есть люди, которые действительно поклоняются. Это самый главный фактор, самая главная заповедь. Матфея 22 глава. Иисус повторяет эту заповедь и говорит, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоей, всей душою твоей и всем разумением твоим». Все есть первая и наибольшая заповедь. Друзья мои, неверующие люди не знают такого посвящения. Они всегда посвящены настолько, насколько это удобно, насколько это диктует их похоть, насколько это касается их лени и так далее. И когда они встречаются с людьми, которые жертвуют, вот тогда они сталкиваются с реальностью того, что есть действительно жертвенность. Причем уровень жертвенности всегда зависит от того, насколько это является жертвой. Помните вдова, которая ложит две лепты? Она пожертвовала больше, чем те люди, которые много дали. По причине того, что для вдовы это была жертва, а для этих богатых это было «на тобе Боже, шо мне не гоже». Или «я тебе, Господи, даю то, что у меня осталось». Это излишки, которые есть. То есть вы только тогда будете действительно проявлять свою жертвенность и посвященность, когда это что-то стоит вам. Когда это создает определенные неудобства. Готовы ли вы продолжать являть характер Иисуса Христа тогда, когда эта жизнь создает трудности? Когда вы должны трудиться больше других, когда ваши добродетели не замечают, когда, наоборот, вас несправедливо даже обвиняют, готовы вы быть жертвенными ради Иисуса Христа? В своем разговоре с Богом, записанном в книге Иова, Дьявол выразил уверенность в том, что никогда люди не могут быть посвященными Богу. Они посвящены настолько, насколько они получают от Бога. И вокруг этого вся вот эта идея была, всей книги, все то, что происходило. Слушайте, что он говорил. Сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла. И отвечал сатана Господу и сказал: разве даром богобоязнен Иов? Вот здесь проявляются сильные люди. Не ты ли кругом оградил его и дом его, и все, что у него? Дела рук его ты благословил, как он на земле. Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный. Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя? И сказал Господь сатане: вот все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твои. И отошел сатана от лица Господня. Заметьте, это постоянный аргумент. Этот аргумент касается нас, друзья. Готовы ли мы служить Богу тогда, когда это действительно нам стоит многого? Третий элемент из этого блока – страдания, богоугодные страдания демонстрируют характер Иисуса Христа. Мы говорим о вот этих семи принципах, это уже шестой и третий из второго блока. Речь идет о следующем, друзья. Когда мы говорим о том, что мы хотим показать людям Иисуса Христа, как мы можем его показать? Да, мы можем быть добры, мы можем быть любящий, как любит Иисус Христос. Но и люди вокруг тоже добрые, люди вокруг тоже любящие. Во всяком случае, в какой-то степени. Единственная возможность, когда вот эти люди, как волхвы египетские, помните, отстали от Моисея и Аарона, когда они творили чудеса, и те тоже творили чудеса, делали. И потом на определенной точке они отстали, они уже не могли это делать. Вот точно так отстают люди мира сего от христиан тогда, когда речь идет о нашем подражании Иисусу Христу, в том, что Он продолжает любить, когда Его гонят. Он не раздражается, Он не проявляет зла к тем людям, которые это Ему делают. Христиане имеют сегодня привилегию реально показать людям Иисуса Христа, уподобляясь Его посвящению Богу, уподобляясь Его посвящению Божьей воле, уподобляясь Его искренней любви и Его радости. Иоанна 15 глава 18 стих, Иисус говорит: если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое, а как вы не от мира, то я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое я сказал вам: раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваши. Но все то сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня. Апостол Павел подтверждает это 2 Тимофею 3:12. Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Джон МакАртур пишет об этом, представляя естественность этого положения. Стоя со Христом, рано или поздно мы будем страдать от какой-либо формы несправедливого отвержения, наказания, критики или гонений. Мы раздражаем мир, когда мы стоим за праведность и являем стиль жизни, отражающий Христа. Это и есть возможность проявить на деле характер Иисуса Христа. Правильно реагируя на гонение, критику, клевету, мы можем помочь этим людям реально увидеть Христа на практике. У нас есть несколько вариантов. Один вариант – слиться с миром, не уподобляясь Христу. Другой вариант – стоять прочно на принципах правильных, но огрызаться по отношению тогда, когда нас преследуют. И третий вариант – уподобиться Христу, не сливаясь с миром, живя принципами правильными и продолжая правильно реагировать на гонения, которыми нас окружает мир. 2 Тимофея 4 глава 7 стиха написано: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный». И не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Заметьте слова «подвиг» и «подвязался». Они в оригинале происходят от слова «агония». Апостол говорит: «Я агонией подвязался. Я находился в состоянии страданий И теперь я пришел к этой точке, когда я буду наследовать славу Иисуса Христа вместе с Ним. И здесь мы подходим к финальному благословению страданий. Они ведут нас к вечной славе с Иисусом Христом. В этом смысл страданий. В этом смысл финальный смысл страданий. 2 Коринфянам 4:16 апостол Павел пишет о себе. «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется, ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим на невидимое, не на видимое, но на невидимое, ибо виденное, видимое временно, а невидимое вечно». Когда Бог проводит своих детей через страдания, Он дает им возможность обретать настоящую вечную славу, славу, подобную славе Иисуса Христа. Римлянам 8:17 написано: «А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Друзья, это слава вечности, это слава, которая отражает характер, который мы получаем от Иисуса Христа в результате нашего взаимодействия или правильного действия в страданиях. Марцинковский писал об этом: «Не бойся ударов великого резца, который отсекает от мрамора обломки, заслоняющие дивную красоту, ее зрит своим провидящим оком божественный художник». Еще одна цитата из Билхаймера: «Высшая цель жизни на земле состоит не в удовольствиях, не в славе, не в любых других земных успехах, но в познании любви агапы. В следующем мироустройстве Вселенной, в Царстве Божьем, ранг человека – будет определен не талантом, не личным обаянием, проницательностью интеллекта или земным успехом или, и благосостоянием, но только одной любовью агапы. Эту-то любовь и взращивает в нас Иисус Христос посредством Бога.